Неделя в истории. 7 июля – день памяти легендарного русского военачальника, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, трагически скончавшегося в этот день 25 июня по старому стилю 1882 года. Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии, он вошел в историю с прозванием «Белый генерал», что всегда ассоциируется именно с ним, и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом мундире и на белом коне. Во время русско-турецкой войны Скобелев фактически командовал Кавказской казачьей бригадой во время второго штурма Плевны и отдельным отрядом при овладении Ловчей в августе 1877 года. Во время третьего штурма Плевны успешно руководил действиями левофлангового отряда, который прорвался к Плевне, но не получил своевременной поддержки от командования. Командуя 16-й пехотной дивизией, участвовал в блокаде Плевны и зимнем переходе через Балканы, сыграв решающую роль в сражении под Шейново. В феврале 1878 года занял Сан-Стефано под Стамбулом. В Софии имя русского генерала носит один из главных бульваров города. Скобелеву даже предлагали стать военным министром Болгарии, но он отказался. Тогда его главной мечтой было взятие Константинополя. Правда, осуществить ее помешала большая политика. В 1878 году от полного разгрома Турцию спасло вмешательство европейских держав во главе с Англией. Они стали угрожать Александру II тотальной войной, если русские войска владеют Босфором. Скобелевские части были остановлены приказом государя буквально у ворот турецкой столицы. Скобелев был вынужден подчиниться. В Россию он вернулся уже национальным героем. В те годы почти в каждой крестьянской избе рядом с иконами можно было увидеть портрет Скобелева. Ни один военачальник в русской истории не удостаивался такого всенародного обожания. Его последней боевой операцией был поход против текинцев, считавшимися лучшими воинами в Средней Азии. С отрядом 7 тысяч человек Скобелев взял штурмом их главную крепость, полностью разгромив противника, превосходившего его по численности в 4 раза. Через полтора года после этой победы он скоропостижно скончался, прожив всего 38 лет. Что происходило в эти дни в Москве, ярко изобразил Александр Куприн. «Как вся Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно описать. Вся Москва с утра на ногах. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали. Офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва». В то же время после 1917 года ни один русский полководец не был предан такому тотальному забвению и шельмованию, как генерал Скобелев. Сегодня на месте памятника герою русско-турецкой войны возвышается фигура основателя Москвы Юрия Долгорукова. Многие поколения москвичей даже не подозревали, что до революции эта площадь, которая, кстати, тоже называлась Скобелевской, выглядела совершенно иначе. Памятник представлял из себя гранитный постамент, на котором возвышалась 4-метровая конная статуя генерала. Справа была изображена группа русских солдат, защищающих знамя во время одного из среднеазиатских походов. Слева бойцы, идущие в атаку во время русско-турецкой войны за освобождение славян. С обратной стороны к постаменту была прикреплена доска с напутствием Скобелева своим солдатам под Плевной. 1 мая 1918 года памятник генералу был варварски уничтожен по личному указанию Ленина. Далее началось безжалостное выкорчевывание имени Скобелева из русской истории. Советские историки объявили генерала поработителем и угнетателем трудящихся масс братского Востока. Имя Скобелева осталось под запретом даже во время Великой Отечественной войны, когда из небытия были возвращены имена Суворова, Кутузова и Ушакова. Только в 1954 году Ленфильм выпустил фильм «Герои Шипки», в который советские люди впервые увидели героя войны за освобождение Болгарии от османского ига. Однако сам Скобелев, известный своей преданностью императору Александру II, с которым его связывала личная дружба, был изображен едва ли не как противник самодержавия. Похоронили Скобелева в его родовом имении Заборово-Спасской Рязанской губернии. После революции оно было полностью уничтожено. От всей обширной и богатой усадьбы генерала до нас дошли только два здания – школа, построенная Михаилом Дмитриевичем для крестьянских детей, и Преображенская церковь. Имение Скобелева было разграблено в сентябре 1917 года. В доме белого генерала были уничтожены все его реликвии, включая мундиры тех полков, в которых он служил или состоял шефом. Преображенскую церковь закрыли и частично разрушили в 1929 году и разместили в храме зернохранилище. Деревянные пределы над могилой Скобелева и его родителей были разобраны на дрова, Восстановили их уже из камня только в 2003 году. Мраморный склеп с телом Скобелева был вскрыт в 1938 году специальным отрядом НКВД, искавшим здесь награды и драгоценности. Согласно завещанию Скобелева, в имении был построен дом для отставных солдат и военных инвалидов, но после революции он тоже был разрушен. Церковь и школу восстановили к 160-й годовщине со дня рождения полководца. Существуют планы по возведению других исчезнувших зданий, но пока на это нет денег. В здании бывшей школы сегодня размещается небольшой музей, созданный трудами местных жителей. 10 июля родилась русская писательница Юлия Валерьяновна Жадовская. Поэзия Жадовской – это плач женской христианской души. Стихи ее безыскусны в духе своего времени, а иногда и неискусны, но невероятно трогательны. Юлия Жадовская родилась в 1824 году в имении своего отца в селе Субботине Ярославской губернии. Она появилась на свет с тяжелым физическим недостатком. У нее отсутствовала одна рука, а другая была короче, чем нужно, и на ней недоставало двух пальцев. Мать умерла, когда девочке был только год с небольшим, и ее воспитанием занялась бабушка с материнской стороны. И хотя маленькая Юля была окружена любовью, она рано осознала и свои увечья, и сиротство. Это наложило на ее характер отпечаток грусти. Ее отличала также глубокая религиозность и какое-то особое духовное рассуждение. Когда девочке исполнилось 12, бабушка, несмотря на свою горячую привязанность к внучке, отвезла ее в Кострому к своей дочери. Та с большим усердием занялась образованием племянницы, учила ее иностранным языкам, географии, истории, литературе. Здесь Юлию поместили в частный пансион, а затем отец, чиновник особых поручений при ярославском губернаторе и председатель Ярославской гражданской палаты, взял ее к себе. Для Юленьки были приглашены домашние учителя, в том числе и молодой преподаватель словесности Петр Миронович Перевлеский. Он сразу заметил поэтическое дарование ученицы и стал первым читателем ее девичьих стихотворений. Тайно от ученицы он отправил в Москву ее стихотворение «Водяной», которое в 1944 году было напечатано в журнале «Москвитянин». Между учителем и талантливой ученицей возникли трогательные отношения, которые за 3 года переросли в глубокое чувство. Но Жадовский воспротивился замужеству дочери, не захотев видеть своим зятем сына рязанского диакона и бывшего семинариста. Стоит только представить себе девушку, похоронившую свое молодое счастье и влачащую долгие бесконечные годы однообразной жизни под игом сурового и ворчливого старика без всякой надежды впереди, писала о судьбе Юлии Жадовской критик Скобичевский. Стихи Юлия сначала писала тайком. Отец, убедившись в серьезности этих занятий, надо отдать ему должное, повез дочь в Москву, чтобы познакомить ее с писателями. Побывали Жадовские в Петербурге, где юная поэтесса встречалась с Вяземским, Тургеневым, Некрасовым. Спустя 3 года вышел ее первый стихотворный сборник, встреченный довольно суровой критикой неистового Виссариона Белинского. И лишь в 1858 году вышел второй сборник, о котором Николай Добролюбов отозвался так. «Мы, немало не задумываясь, решаемся причислить эту книжку стихотворений к лучшим явлениям поэтической литературы последнего времени». Отцовскому самолюбию весьма льстило то, что его дворянская фамилия замелькала на страницах многочисленных журналов, а книги своей дочери он с гордостью рассылал знакомым и незнакомым сановникам. Еще в 19 лет Юлия взяла на воспитание 8-летнюю двоюродную сестру и, как говорят, проявила блестящие педагогические способности. Этой сестре в замужестве Федоровой мы и обязаны ценными воспоминаниями о писательнице. Педагогический талант пригодился Жадовской в будущем. Вопреки воле отца, Юлия в 1862 году вышла замуж за пожилого вдовца, обремененного большой семьей, и всецело отдалась воспитанию его детей. Удачное замужество освободило Юлию Валерьяновну от материальной и нравственной родительской опеки. Последние 5 лет своей жизни Жадовский провел в постели, разбитый параличом, а дочь преданно ухаживала за ним. Последние ее публикации появились в журнале братьев Федора и Михаила Достоевских «Время». После холодного их приема читателями и критикой писательница отошла от литературной деятельности. Юлия Валерьяновна, продав родительский дом в Ярославле, купила небольшую усадьбу Толстикова в Костромской губернии. Там она занялась хозяйством и окончательно забросила литературу. Похоронив мужа в 1881, писательница умерла через 2 года от грудной жабы, когда ей было 59 лет. Ее похороны описаны в воспоминаниях ее благодарной воспитанницы. Церемония погребения совершалась в деревенской церкви, без лавровых венков, но гроб ее был покрыт живыми цветами, взлелеянными ею самой, а вокруг лились непритворные слезы друзей, знакомых и простого народа, находившего в ней поддержку и помощь при каждой житейской невзгоде. Ее стихи получили широкую известность. Это прежде всего стихотворение «Нива, моя Нива», входившее во многие хрестоматии, романс «Я все еще его безумное люблю» и, наконец, стихотворение «Мира заступница, матерь Всепетая», ставшее одной из любимых монастырских песен. На ее стихи писали музыку Варламов, Глинка, Доргомышский, Чайковский, Гречанинов, Рахманинов. Сейчас прозвучит романс Доргомышского на стихи Юлии Жадовской «Ты скоро меня позабудешь» в исполнении Галины Писаренко.
Совершаю без радости жизнь.